Отель «Ле Рояль», 25 ноября 1931.
Сиксмит. С самого воскресенья у меня насморк и лающий кашель. Это замечательно гармонирует с моими порезами и синяками. Почти не выхожу, да и желания никакого. Из каналов выползает холодный туман, от него перехватывает дыхание и стынет кровь в жилах. Пришли мне резиновую грелку, ладно? Здесь только фаянсовые. Чуть раньше заходил управляющий отелем. Серьезный такой пингвин, совершенно без нижней части. Возможно, это его лакированные туфли так скрипят, когда он ходит, но в Бельгии и Голландии ни в чем нельзя быть уверенным. На самом деле он желал убедиться, что я действительно обеспеченный студент, изучающий архитектуру, а не какой-нибудь сомнительный Ван Смутьян, который улизнет из города, не уплатив по счету. Так или иначе, но я пообещал завтра же показать в конторе, какого цвета у меня деньги, а значит, визит в банк неизбежен. Это его приободрило, и он выразил надежду, что мои занятия продвигаются успешно. «Замечательно», — заверил я его. «Никому не говорю, что я композитор, потому что больше не выношу слабоумной инквизиции».
«Какого рода музыку вы сочиняете? О, я, должно быть, о вас слышал. Откуда вы черпаете свои идеи?»
«Нет настроения сочинять письма после всего, что случилось, не считая недавней встречи с Е». Фонарщик начал свой обход. «Если бы только я мог повернуть время вспять, Сиксмит! Если бы только мог!»
На следующий день стало лучше. «Ева, я бы посмеялся, не будь от этого так больно. Не помню, что происходило, когда писал тебе в прошлый раз. После моей ночи прозрения время размылось в сплошном аллегриссимо. В общем, стало совершенно ясно, что я не смогу застать Еву одну. Она ни разу не появилась на колокольне в 4 пополудни. Единственное объяснение, пришедшее в голову, мои послания были перехвачены. Не знаю, исполнил ли Эйр свою угрозу опорочить мое имя вплоть до Англии. Может, ты что-нибудь слышал? Не то чтобы особо заботило, но хотелось бы знать. Отчасти надеялся и на то, что И сможет найти меня в этом отеле. Во втором письме я описал его окрестности. Даже переспал бы с ней, если бы это могло обеспечить доступ к Еве. Напомнил себе, что не совершил никакого преступления, что, не говори, дележ шкуры неубитого медведя не есть преступление против крамелинг эйрсов, о котором им может быть известно. И похоже, что И снова играет, повинуясь дирижерской палочке мужа. Возможно, так оно всегда и было. Поэтому у меня не оставалось выбора, кроме как нанести визит в городской дом Ван де Вельде. В сумерках и под мокрым снегом пересек добрый старый мини-ватер-парк. Холодно было, словно в уральских горах. Люгер Эйрса напросился со мной, так что я застегнул глубокий карман овчинного тулупа со стальным дружком внутри. На эстраде для оркестра покуривали проститутки с натренированными челюстями. Не соблазнился ни на миг, в такую погоду на улицу вылезают только самые отчаянные. Печальная судьба Эйрса отбила у меня вкус к ним, возможно, на всю жизнь. Возле дома ВДВ выстроились в ряд кабриолеты, лошади отфыркивали холодный воздух, возчики и шоферы в длинных пальто сгрудились поближе друг к другу, куря и притоптывая, чтобы не замерзнуть. Окна освещались приторными лампами, трепетными дебютантками, бокалами шампанского, шипящими канделябрами. Важное событие светской жизни было в полном разгаре. «Отлично», — подумал я, — «камуфляж, видишь ли». Счастливая парочка осторожно поднялась по ступенькам, дверь отворилась. «Сезам!» И звуки гавота вырвались на морозный воздух. Последовал за ними по усыпанным песком ступенькам и погромыхал по золоченным дверным молотком, стараясь оставаться спокойным. Цербер во фраке меня узнал. Недоумение во взоре лакея никогда не предвещает добра.
«Сожалею, месье, но вас нет в списке приглашенных».
Успел уже вставить ногу в дверной проем.
«Гостевые списки», — просветил я его, — «не распространяются на признанных друзей семьи».
Человек улыбнулся в знак извинения,
Я имел дело с профессионалом. Как раз в этот момент мимо меня устремилась цепочка шедших следом гогочущих гусят в накидках, и лакей недальновидно позволил им вклиниться между мной и собой. Успел пройти до середины сверкающей прихожей, прежде чем обтянутая белой перчаткой рука ухватила меня за плечо. Ударил по ней, должен признать, самым недостойным образом. В это время я словно падал в бездну, не стану отрицать. И проревел имя Евы, потом еще и еще, как избалованный ребенок в припадке раздражительности, пока танцевальная музыка не смолкла, а прихожая и лестница не заполнилась шокированными бражниками. Играть продолжал один только тромбон. Вот тебе тромбонисты. Распахнулся пчелиный улей криков ужаса и раздражения на всех основных языках мира. Этот рой угрожающе понесся ко мне. Через зловещее жужжание прошла Ева, на ней было бальное платье цвета электрик и ожерелье из зеленых жемчужин. Кажется, я закричал: «Почему ты меня избегала?» или что-то в равной мере достойное. Ей не скользнуло по воздуху в мои объятия, не растаяла в них, не обласкала меня словами любви. Первой частью ее симфонии было отвращение.
«Что с вами случилось, Фробишер?»
В прихожей висело зеркало, посмотрел в него, чтобы понять, что она имеет в виду. Я и вправду не следил за собой, но, как ты знаешь, я, когда сочиняю музыку, совершенно пренебрегаю бритьем. Второй частью было удивление.
«Мадам Донт сказала, что вы уехали обратно в Англию».
Все становилось хуже и хуже. Третьей частью был гнев.
«Как вы посмели показаться здесь после всего?»
Ее родители не говорили ей обо мне ничего, кроме лжи, заверил я ее. Почему бы еще они перехватывали мои письма к ней? «Она получила оба моих послания», — сказала она, «но изорвала их в клочья, из жалости». Теперь уже был совершенно сбит с толку. Потребовал разговора с ней тет-а-тет. Нам требовалось очень многое выяснить. Ее держал под руку какой-то молодой тип с поверхностно-привлекательной внешностью, и он преградил мне дорогу, сказав что-то на собственнически правильном фламандском. Я ответил ему по-французски, что он лапает девушку, которую я люблю, добавив, что война должна была бы научить бельгийцев, когда следует поджать хвост перед лицом превосходящей силы. Ева поймала его правую руку, обеими руками обхватила кулак. Интимное движение, как я теперь понимаю. Уловил имя ее кавалера, прозвучавшее в дружеском увещевании «не избивать меня», Григуар. Теперь пузырь ревности, разрывавший мне нутро, получил название. Спросил у Евы, что это за страшненький щенок.
«Мой жених», — спокойно сказала она, — «и он не бельгиец, он швейцарец».
«Твой кто?» Пузырь лопнул, яд растекся по жилам.
«Я вам о нем говорила в тот день на колокольне. Почему я вернулась из Швейцарии гораздо более счастливой? Я говорила вам, но вы обрушили на меня те унизительные письма».
Это не ее оговорка и не моя описка. Григуар — жених. Все эти каннибалы, пожирающие мое достоинство. Вот так-то. Моя страстная любовь? Нет, как нет. Ее как не бывало. Невидимый тромбонист стал теперь дурачиться с одой к радости. Прорычал ему со стихийной яростью, повредил себе связки, чтобы играл в тональности, задуманной Бетховеном, или не играл вовсе. Спросил: «Швейцарец? Почему же тогда он ведет себя так несдержанно?» Тромбонист стал напыщенно исполнять Бетховенскую пятую симфонию тоже не в той тональности. Голос Е лишь на 1 градус отстоял от абсолютного нуля.
«Я думаю, вы больны, Роберт. Вам следует уйти».
Григуар, швейцарский жених и лакей вдвоем ухватили меня за податливые плечи и повели обратно через все стадо к дверному проему. Высоко-высоко над головой я мельком увидел 2 маленьких ВДВ в ночных колпаках, уставившихся в лестничный колодец через ограду площадки, словно крошечные горгульи. Подмигнуло. Блеск торжества в миленьких с длинными ресницами глазах моего соперника, его «убирайся в свою Англию!» Его акцент распалили Роберта под лица, как это ни прискорбно. Как раз в тот момент, когда меня толкнули через порог, я применил к Григуару захват, принятый в регби, увлекая этого лощеного попугая за собой. В прихожей заверещали райские птички, заревели бабуины. Мы понеслись по ступенькам, нет, мы колотились о них, скользили, ругались, увечились и обдирались. Григуар кричал в тревоге, потом стал вопить от боли, то самое лекарство, что прописал доктор отмщения. Каменные ступеньки и обледенелая брусчатка оставляли на мне такие же синяки, что и на нем, стучали по моим локтям и бедрам так же сильно, но, по крайней мере, не у меня одного, в брюге вечер был изгажен, и я вопил, пинал его ногами по ребрам при каждом слове, а потом, полуубегая, полуволоча изувеченную лодыжку, крикнул: «Любовь ранит!» Теперь мне куда лучше. Едва даже помню, как выглядит Е. Когда-то ее лицо пылало перед моими идиотскими глазами, видел ее повсюду, в каждой. У Григоара очень изящные пальцы, длинные и гибкие. Франц Шуберт искалечил себе руки, привязывая к ним гири. Он думал, что это увеличит его диапазон на клавиатуре. Волшебные струнные квартеты, но каков чертов дурак! С другой стороны, у Григуара от природы совершенные руки, но он вряд ли отличит тамбур от тамбурина. 6 или 7 днями позже. Забыл об этом незаконченном письме, ну, наполовину забыл. Оно затерялось между листами фортепианной партитуры, а я был слишком поглощен сочинительством, чтобы его оттуда выудить. Погода ледяная, вполне по сезону. Половина часов в брюге тут же замерзли. Так, а Еве ты теперь все знаешь. Это дело меня опустошило. Но что, скажи мне на милость, резонирует в пустоте? Музыка, Сиксмит. Да будет музыка, и внемлите. Во время 6-часового бдения у камина прошлой ночью я записал партитуру 102 тактов похоронного марша, основанного на оде к радости для своего кларнетиста. Другой посетитель явился сегодня утром, не знал такой популярности с того самого злосчастного дня на дерби. Разбудила меня дружественная, но твердая «тук-тук-тук» около полудня. Крикнул: «Кто там?» «Верпланке». Не мог соотнести с кем-либо это имя, но когда открыл дверь, то за ней стоял мой музыкальный полисмен, тот самый, что одолжил мне велосипед в прошлой моей жизни. «Могу я войти? Я рассчитывал нанести вам визит учтивости».
«Разумеется», — ответил я и очень удачно добавил, «это очень учтиво со стороны полицейского». Расчистил для него кресло и предложил позвонить, чтобы принесли чай, но мой гость отказался, не мог полностью скрыть своего изумления перед беспорядком. Объяснил, что подкупаю горничных, чтобы те ко мне не входили. Не выношу, когда прикасаются к моим партитурам. Мосье Верпланке сочувственно покивал, а потом осведомился, зачем вдруг джентльмену регистрироваться в отеле под чужим именем.
«Эксцентричность, унаследованная от отца», — объяснил я, — «видного общественного деятеля, предпочитающего, чтобы его личная жизнь принадлежала только ему. Подобным образом и я предпочитаю держать свое призвание в тайне, чтобы меня не вынуждали скалить зубы за коктейлями. Отказы вызывают обиду».
В, казалось, удовлетворился моим объяснением. «Роскошный дом вдали от дома, этот Ле Рояль», — он оглядел мою гостиную, — «не знал, что секретарям так хорошо платят».
Признался в том, что этот тактичный тип, вне сомнения, уже знал. Мы с Эйрсом прекратили свое сотрудничество, добавив, что располагаю своим собственным независимым доходом, и всего лишь год тому назад это было бы правдой.
«А, миллионер, разъезжающий на велосипеде?»
Он улыбнулся. «Настойчивый парень, правда?»
«Не совсем миллионер», — улыбнулся я в ответ, — «но благодаря провидению человек с достаточными средствами, чтобы позволить себе Ле-Рояль».
Наконец он перешел к делу. «За время недолгого пребывания в нашем городе вы обзавелись влиятельным врагом, мистер Фробишер. Некий промышленник, полагаю, мы оба знаем, о ком я говорю, подал моему начальнику заявление об инциденте, имевшем место несколько дней назад. Его секретарь, собственно, он очень хорошо играет на клавесине в нашем небольшом оркестре, узнал ваше имя и передал указанную жалобу мне. Потому я и здесь.
Постарался как мог убедить его, что все дело в нелепом недопонимании истинных чувств одной юной дамы. Очаровательный паренек снова покивал.
«Понимаю, понимаю, шерше ля фам. В юности сердце играет чуть более фортиссимо, нежели голова. Наше затруднение состоит в том, что отец этого молодого человека является банкиром нескольких старейшин нашего города, и он поднимает досадный шум, мол, необходимо привлечь вас к ответственности за нанесение побоев и оскорблений».
Поблагодарил мосье Верпланки за его теплоту и такт и пообещал впредь держать себя тише воды ниже травы. Увы, не все так просто.
«Мосье Фробишер, не находите ли вы, что зимой в нашем городе невыносимо холодно?
Не кажется ли вам, что климат Средиземноморья мог бы лучше вдохновлять вашу музу?» Спросил, не может ли гнев банкира быть укрощен, если я дам слово покинуть Брюгге в течение 7 дней после окончательной отделки своего секстета.
В предположил, что да, такая договоренность разрядила бы ситуацию.
Так что я дал ему слово джентльмена, что сделаю необходимые распоряжения. Покончив с делом, В спросил, нельзя ли ему предварительно просмотреть мой секстет. Показал ему каденцию для кларнета. Поначалу его обескуражили ее спектральные и структурные особенности, но затем целый час он задавал мне проницательные вопросы о моей вновь изобретенной нотной грамоте и об уникальных обертонах пьесы. Когда мы пожали друг другу руки, он дал мне свою карточку, настоятельно попросил прислать экземпляр опубликованной партитуры для его ансамбля и выразил сожаление, что в нем публичная персона и частный человек вынуждены входить в противоречие.
Жаль было с ним расставаться.
Сочинять значит быть одиноким до тошноты. Так что, как видишь, последние дни здесь я должен буду провести со всей отдачей. Не беспокойся обо мне, Сиксмит. Я вполне здоров и слишком занят, чтобы предаваться меланхолии. В конце улицы расположена моряцкая таверна, где я, если бы понадобилось, мог бы найти себе партнера в любой час дня и ночи. Там можно увидеть входящих и выходящих просоленных парней. Но теперь для меня имеет значение одна только музыка. Музыка наваливается, музыка вздымается, музыка швыряет тебя в разные стороны. Искренне твой, Р. Ф.